Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами будем изучать или исследовать место Писания, первое послание Петра. Как мы по порядку так движемся, вникаем в учение и в себя, и в себя. И обязательно делаем выводы для самих себя. Священное Писание говорит: «Горе человеку, если он черное называет белым, белое называет черным, добро называет злом, и зло называет добром». И этот человек обязательно находится в церкви. Это такой закон. Бог пишет свое священное Писание, и Слово свое передает для тех, кто в церкви. Следующий момент. Однажды Давид сказал интересные слова: «Господи, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных». Что могут быть слова лукавые? На первый взгляд, может ухо резать то, что сейчас мы с вами можем услышать. Лукавые слова — это слова истины, взятые из Слова Божьего, и этими словами прикрывается и оправдывается беззаконие. Лукавое. Чтобы было понятно, в свое время дьявол берет места Священного Писания, цитирует в уши Иисуса Христа, когда идет искушение Господа нашего, и говорит: «Написано. Если ты Сын Божий, написано». И получается, лукавство лукавого или дьявола заключалось в том, что он брал места Священного Писания, преподносил и изворачивал их, не так давал, как необходимо, искажал Священное Писание и волю Божию, и этим защищал. На сегодняшний день много лжеучений основано на Священном Писании, вплоть до такого ужаса, что плоть и кровь Царствие Божие не наследуют. А потому плоть и кровь пусть грешат и как хотят поступают, все равно они сгниют. Ложь и обман. Священное Писание говорит: дабы ваш дух, душа и тело сохранилось без пятна и порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому дай Господь, а Он всегда дает, только как мы это употребляем. Почему я так говорю? Потому что неоднократно приходилось видеть людей, и просто, знаете, я не знаю, какое слово сказать. Два человека от самого детства, которые ходят пред лицом Бога, и один сохраняется, а другой разлагается. И для одного и для другого была явлена милость Божия, чистота, святость, а один сохранен в чистоте и святости, другой в беззакониях. Любого направления, неважно какого. А почему так происходит? А почему? Поэтому Священное Писание говорит: вникай в себя и в учение, занимайся с им постоянно. Побеспокойся о том, чтобы очень глубоко Слово Божие вошло в тебя. Первое послание Петра, первая глава. В прошлый раз мы с вами думали, что будем ее читать, но немножко заканчивали Иакова, а теперь с первого стиха будем. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога и Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Если здесь обратить внимание, здесь колоссальное количество тем в одном-втором стихе. Колоссальное. Смотрите. Он затрагивает такую фразу: «избранным по предведению Бога и Отца». Когда-то мы с вами немножко коснемся этого вопроса. Когда это было предведение, когда это было избрание, когда это было определено, и как мы к этому относимся. Дальше. «При освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Я хотел бы этот стих прочитать с конца. Чтобы умножилась благодать и мир, которые не смогут умножиться, ни благодать, ни мир, они никогда не умножатся, если не будет окропления кровью Иисуса Христа. На начало движемся. К послушанию и окроплению. Оказывается, интересный вопрос. Если касаться вообще темы о послушании, написано, «И он сделался для всех послушных ему совершителем спасения или виновником спасения или искупления вечного». Оказывается, если у нас нету послушания, никакого не может быть разговора о наследии или получении наследства со святыми. Никогда. Дело в том, что Бог производит в нас действия и хотения по своему благоволению. И чтобы Он произвел, мы должны послушаться. В качестве примера берем момент, когда ученики... Вот был момент, надо было заплыть на глубину. Иисус говорит, заплывите на глубину, бросьте сети для лова рыбы. По логике вещей днем рыба не ловится. Мы, говорит, всю ночь ловили. Ну, по слову твоему, закинем. Другой момент, когда он стоит на озере Генесарецком после своего воскресения, ученики увидели, не узнали, рассвет, так называется, брезжил, или как только зарождался. Всю ночь ловили, ничего не поймали. Дети, есть ли у вас какая пища? Они говорят, никакой нету, всю ночь ловили. Он говорит, закиньте с правой стороны лодки и поймайте. Они говорят, по слову твоему, закинем с левой стороны или с правой. Давайте подумаем об этом вопросе. Послушание – это есть исполнение того, что производит Он. А как понимать место Писания? «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит». Отворить фактически есть быть послушным или послушаться. Послушаться – это заставить. Слово «заставить» неудачное такое. Добиться в себе результата, чтобы я послушался того, что он говорит, и исполнил то, что он хочет. Два сына, говорит, было у отца, и было сказано, иди работай в виноградник. Один сказал, да, но не пошел. Второй сказал, нет, а потом раскаялся и пошел. Так кто из них исполнил волю отца или послушался? Тот, который пошел. А невозможно было пойти, пока не покаешься. Вы знаете, мы зачастую не задумываемся об одном вопросе. Когда-то Бог сказал Ионе, Иона, иди в Ниневию, а тот покупает билет и садится на корабль, плывущий в Фарсис. Слово Божье сверху затаптывается своеволием, своим мнением, непокорностью, своим мышлением, непослушанием. Все, что хотите, скажите, и не ошибетесь. Следующий момент. Потом, наконец, Бог его останавливает на его путях, на его мышлениях, приводит к состоянию, а человек каяться не хочет. Ураган, буря, а он уходит на дно, не на дно, а на днище, или как сказать, в трюм корабля, и там прячется, спит. Интересно, и сон у него есть, надо же. Жребий бросают, из-за кого, из-за тебя, а кто ты? Я, говорит, вот бегу от лица Господа. Что ты делаешь? Ты бежишь от лица Господа. А каяться ты хочешь? Нет, не хочу. А что нужно сделать? Да нужно, говорит, взять, говорит, и выбросить в море. И море ради вас из-за меня успокоится. А ты куда идешь? Скажите, пожалуйста, куда бы шел Иона, если бы его кит не сохранил и не проглотил? Преисподнюю? Скажите, пожалуйста, это послушание? И будешь ты, говорит, Иона, сидеть во чреве кита 3 дня и 3 ночи. Вся причина заключается в том, пока мест до тебя не дойдет, пока мест ты не покаешься, не согласишься. Зачастую даже христиане готовы уйти из жизни, чтобы оборвать все концы, абы не покаяться. Неоднократно были такие моменты, когда душа плачет, стонет, вопит, кричит, исполняется на иных языках, заливается слезами. Очень горячие пламенные молитвы, а вся причина заключается в том, что там глубочайшие грехи и беззакония, которые душа не хочет исповедовать и открыть пред светом Божьего лица в присутствии, ну теперь уже ушей человеческих. И кричит, Господи, ну ты же поймешь, Господи, ты поймешь. И вынуждает Бога браться за тело, и это тело начинает сохнуть, поражается. И уже человек горизонтально лежит, а все еще борется, чтобы лучше согласен умереть, лишь бы не открыть грехи и беззакония. Лишь бы никто не знал, в чем повинен, в чем повинна. Сколько таких фактов уже было? И Бог не дает смерти, не дает умереть. И человек доходит уже до предела абсолютного и, наконец, уже на последнем дыхании открывает свою жизнь. В принципе, грехи и беззаконие, за которые следовало отлучить. Не исключено, что даже до пришествия Христова. Только правильно, чтобы мы понимали. То лучше бы тебя отлучили, что ж ты делаешь? Если бы, говорит, мы судили сами себя, то есть были бы послушны действию Его, то не были бы судимы, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Мы сегодня с вами коснемся темы освящения. Удивительный вопрос, что зачастую странные вещи происходят в жизни человека. Никак не может осветиться. И на это есть причина. Если вы помните, как-то нас друзья, гости рассказывали момент про старца, умереть не мог, просто не мог умереть. И когда пришли и стали молиться, что за причина, почему не может умереть? Ну, на это есть причины. Илья не мог умереть, потому что он не закончил волю Божию, не исполнил до конца поручения Бога. Это один вопрос. Следующий один из вопросов. Он был в отчаянии, в этом состоянии не уходят. Он сказал, лучше мне умереть, лучше забери меня, потому что всех убили, один я остался, горечь, обида и так дальше. Многие какие вопросы. В этом состоянии так не уходят. Это не так. Илья, я не так хочу тебя забрать. Я хочу тебя забрать на огненной колеснице, а ты хочешь под можжевеловым кустом помереть. Так не пройдет. Так у этого старца получилось. Бог открыл, что он в возрасте лет 12 11-10 примерно, не могу сказать, вместе с другими своими друзьями, ребятами по деревне. Делать было нечего, вышли далеко так за деревню, там перекресток дорог, и кто-то вкопал столб, и там было написано в том направлении Ивановка, в том Петровка, там Степановка, деревня. И вот они шутки ради взяли этого столба и перевернули. Идешь в Ивановку, попадешь в Степановку и наоборот. И вот люди вот так вот подходят к столбу, ага, вот нам туда, а попадают не туда. Приходят и узнают, что попали не туда, и теперь опять надо идти. Да чтоб тебя, кто этого столба поставил. Да, дело в том, что если они будут говорить, чтоб тебя, кто этого столба поставил, кто столба поставил, к тому ничего не приключится. А приключится к тому, кто столба крутнул. Бесы разберутся, кого догнать и кого достать. Удивительно то, что, знаете, это, говорят, уже до такой степени достигло состояние, что уже ни один человек не в ту деревню попал. Пока, видимо, они уже возмутились, эти люди, пошли этого столба, вернули на свое место. А вот эти дела, умер человек, и дела его идут вслед за ним, да? А за живым они тоже идут, дела. Я не думаю, что этот пацаненок в свое время не каялся. Я не думаю. Какое-то покаяние было. Господи, прости меня за все, что я сделал словом или делом. Ты знаешь, вот у меня в жизни могли быть какие-то неверности, неправильности. Ну и дальше что? И в завет с Богом вступил, и это столб ему не помешал, это проклятие не помешало. И женитьба уже была, это ничего ему не помешало. И у него уже и дети вырастают, ничего не помешало. Уже детей попереженил, замуж поотдавал, ему это не мешает. Проповедует, благовествует, оно ему не мешает. Духа Святого имеет, и интересно, оно не мешает. Не мешает. Святой да освящается еще, а у него осквернение это лежит, и за ним через всю жизнь тянутся эти неразвязанные узлы. Тянутся. И из милости своей к нему Бог не дает ему умереть, потому что если умрет, куда пойдет душа? Наконец, считай, у гроба шаг до смерти, до перехода в вечный обитель, человек обнаруживает, что у него неразвязанные вещи. Скажите, пожалуйста, а если беззаконие другого рода? Как уживаются вопросы очищения, освящения с вопросами нечистоты? Скажите, как? Уживаются. Почему здесь говорится по предведению избранным, по предведению Бога Отца при освящении от Духа? Насколько Дух может освятить? А потом уже получается послушание и кропление кровью. Дело в том, что Священное Писание заявляет интересно, Павел пишет в послании к римлянам. Плотские помышления – суть вражда против Бога. Они Богу не покоряются, да и не могут. То есть, сколько бы ты себя не заставлял покориться Богу, ты никогда не покоришься до тех пор, пока мест не будет очищенное сердце. Но на сегодняшний день парадокс. Человек, и притом не один, большинство народа Божьего утверждает, что у него все нормально. И пытается из последних сил покориться истине, и вроде бы получается. А Бог смотрит эту покорность и говорит, нету покорности. Покорности нет. Вы знаете, что такое покорность? Покорность — это не то, когда тебе поручают, а когда оно из тебя выходит, желание. Чтобы было понятно, когда в свое время Бог показал славу свою, какую степень я не знаю, Исаия увидел эту славу, серафимов шестикрылых, двумя закрывающие лица, двумя ноги, двумя летающие и говорящие друг о другу: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф». Свят? Свят? А ну-ка теперь ты скажи, какой ты свят. И он тогда заговорил, я, говорит, погиб. И когда глубочайшее осознание, освящение во внутренности, в сердце, после того только серафим получает указ от Бога Отца, берет клещами уголь жертвенника, касается уст и говорит, вот оно прикоснулось, очистилось, теперь ты очищен от твоего беззакония и от всего абсолютно. И Бог говорит, кто пойдет для нас, кого мне послать? Обратите внимание, это вопрос такой, как сказать, ну не прямо к нему, к Исаии. Исаия, ты не пойдешь для нас? Мы бы хотели бы тебя послать. Там я такого не вижу. Я думаю, что вы тоже не видите. Бог как невзначай говорит, кого бы послать, кто бы пошел. И вот тут вот он себя представляет в жертву живую для святого разумного служения. Замечаем? Вот теперь ты можешь покориться. В противном случае тебя за воротник надо тащить. Ты не покоришься. Послушайте, как мы понимаем, и одних, говорит, по любви, а других страхом спасаете. Страхом это за воротник надо брать, это наказанием надо подводить к очищению и освящению. Это надо болезнями подводить, ужасами. Это нужно такие потрясения в семье создать, чтобы человек отряхануло, чтобы он в себя пришел. Ну, по-другому бесполезно. По-другому бесполезно. Но написано другое место Священное Писание, имеющее надежду на то, что увидит Его, как Он есть лицом к лицу, то есть Бога Отца, то очищает себя. Мы однажды с вами эту тему рассматривали, и в ней рассматривали частично вопрос освящения. Частично. Но сегодня мы, как по порядку чтения Священного Писания, будем затрагивать вопрос. По предведению Бога Отца при освящении от Духа. И давайте будем проверять, насколько мы поддаемся этому освящению и какие результаты. Интересный момент, когда-то мы с вами касались книги Иисуса Навина. Я хотел бы заострить два вопроса, о которых мы, может быть, в одной связке не задумывались. Мы частично с вами об этом говорили. Когда мы с вами касались вопроса, был взят город Иерихон, разрушены стены, и надо было все уничтожить, город был под заклятием. И вот там описывается, что Ахан взял заклятое. И вот там есть интересная фраза. Мы будем читать Иисуса Навина, 7 глава, 13 стих. Это когда Иисус Навин и старейшины упали, разодрали одежды, посыпали себя прахом, пеплом, потому что такое состояние. Здесь говорится, 13 стих, «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Я останавливаюсь. «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру». Но удивительный вопрос, хотелось бы это место Писания рассуждать немножко раньше, начиная у Иисуса Навина, с 3 главы. Это момент, когда они уже перед Иорданом. Вот это освящение после Иордана, после разрушения Иерихона. А первое освящение, о котором Бог говорит, Он говорит перед Иорданом. Смотрите, что Он пишет. Иисуса Навина, 3 глава, Чтобы было понятно, мы прочитаем с первого стиха и ниже. «И стал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану. Он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его». То есть процесс ночевки происходит перед Иорданом, фактически на берегу Иордана, в непосредственной близости. «Через три дня пошли надзиратели по стану». Значит, получается, еще три дня дается. Дальше. «И дали народу повеление, говоря, когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньте с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти. Ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Странное повеление. «Осветитесь, ибо завтра Бог будет производить среди вас чудеса». Держите вот это в своем мышлении. И вот они освещаются. Пройдет время, они подойдут к Иерихону. Бог предложит неделю ходить вокруг Иерихона. И потом, когда будет заклятая, Он предложит им опять до утра осветиться. У меня вопрос возникает. А как это может быть такое? Это сколько дней должно от освящения до освящения пройти, что человек за это время успевает вымазаться? Как мы понимаем это? Как? «И сказал Иисус народу, осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Какие? В этой же главе с 11 по 17 стихи. «Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан, и возьмите себе 12 человек из колен Израилевых по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущие ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. И так, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, невших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердой ногой. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Ковчег. Событие, чудо, которому предшествовало освящение. Парадокс. Удивительные вещи. Какие? Проходит несколько времени, и для того, чтобы выявился Ахан со своим беззаконием, опять весь народ надо освящать. Почему? Что за причина? Осветитесь. Скажите, а как мы понимаем вот такое жуткое место Священного Писания? Первая книга Царств. Вторая глава – это времена, когда царей еще не было, только будут. Будет первый царь Саул, а пока мисс Самуил еще не родился маленький. Пока мисс вот эти вот события. И вот вторая глава описывает страшное положение. Два сына священника, которым поручено святилище, которым поручен ковчег. Сыновья Илия. И тот же самый ковчег. И тот же самый Бог. И то же самое действие. Только ненормальное состояние людей, относящихся к ковчегу и к вообще Господу. Мы сегодня будем разбирать эти вопросы. Посмотрите, до какого ужаса они доходили. Там описывается такой момент. 12 стих 2 главы 1 книги Царств. И ниже. Сыновья же Илия были люди негодные. Они не знали Господа. А возле ковчега находятся. И долго священников в отношении к народу. А священниками были. Скажите, а мы царственное священство? Люди взяты его дел? Народ особенный? Бог соделал нас царями и священниками. Скажите, так мы цари и священники или рабы греха и беззакония? Только честно. И для того, чтобы доказать, неужели надо вот так вот перед нами положить нашу жизнь? Скажите, ну неужели нужно было Давиду вот так вот поставить перед фактом его жизнь? Мы сегодня коснемся, что с ним случилось. Царь! Подожди, подожди, мы разберемся, какой ты царь. Но это же прообразы для нас. А тут священники. И долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса, приходил с вилкой в руке своей, опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка? То брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносящему жертву, «Дай мясо на жаркое священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, дай сырое». А если кто говорил ему, «Пусть сожгут прежде тук, как должно», и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношения Господу. А как такое может быть, скажите, пожалуйста? Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А сколько из нас из-за своего образа и хождения жизни отвращает от жертвоприношения Господу, только честно. Сколько из нас по нашей вине мы лишены молитвенного угла в своих семьях, в своих домах? Нам некогда собраться на молитву вечернюю? Нам некогда почитать Священного Писания? Мы зачастую, некоторые или многие говорят так, ну сегодня мы были на собрании, сегодня можно теперь без молитвы ложиться спать, потому что мы в церкви молились. Скажите, пожалуйста, потом вы заставите ваших детей, ваших внуков, правнуков, чтобы они любили Священное Писание, когда у вас такое отношение? Когда для вас, для нас дороже наши любые житейские вопросы, кроме общения с нашим Богом? Скажите, пожалуйста. Скажите, когда мы во время собрания поднимаемся, уходим и решаем наши любые житейские вопросы? Скажите, пожалуйста, какое мы священнодействие несем, какой святости мы подводим наших детей? Только честно. А наша внешность, а наше хождение, а есть вещи, которые дети прекрасно понимают без слова, знаем мы это? Знаете, как-то послушали разговор двух подростков, двух девочек или двух ребят, какая разница, возраст 10-12 лет. Мы сделаем вот так, вот так. А кто-то говорит, слушай, ну папа же сказал, что нельзя. Какая разница, что папа сказал? Мама же сказала, что можно. Дети – богатые психологи, они прекрасно понимают, кому из родителей подойти и что спросить. Они прекрасно видят нашу духовную нечистоту. Видят. А мы рисуемся. В данном случае мы должны подводить к чистоте, святости и освящению. А этого нету. Скажите, пожалуйста, а как получается такой вопрос, мы как-то с вами рассматривали. Вот Бог послал ангела и сказал жене Маноевой, будущей маме Самсона, вот ты бесплодна или неплодна не рождаешь, но вот родишь, у тебя будет сын, и он будет Назарей Божий, потому ты храни себя в чистоте и святости. Послушайте, если она не сохранит себя, то какой будет ребенок? А сколько матерей не сохранили своего достоинства во время беременности? Разного рода. Сколько? Скольких упрашивали мужья, чтобы они ходили в чистоте и святости целомудренно, посвящая себя благочестию, чистоте. Сколько? Это отпечаток на детях будет. Сколько позволяли собой заигрывать и говорили, это они блудники окружающие, они просто ко мне цепляются. Слушай внимательно. На кухне у каждой хозяйки зачастую заводятся фруктовые мошки. Маленькие, как булавочная головка. Эту мошку не обманешь, она заводится там, где есть кислота. А кислота – это действие закваски. Хоть в тесте закваска, хоть в овощах, фруктах, в продуктах. Бывают напитки, которые немножко кисловатые, не потому что они порченные, но там обилие кислоты. Вот выпейте, оставьте чашку, и оставьте, чтобы несколько чашек было с разными напитками. Мошку не обманешь. Она знает, в какой чашке больше кислоты. Все мошки туда собираются. Вы что, это не знаете? Скажите, пожалуйста, к какой чистоте потом детей призывать, когда папы, мамы позаражали детей, когда они были под сердцем, в чреве? Господа Бога мы сегодня коснемся. Светите в сердцах. Скажите, а если рисуется внешность одна, а внутренность другая? Вы знаете, медики этой земли уже доказали, что если мать не желает беременности ребенка, и она рисуется и говорит, как я счастлива, что я забеременела, а во внутренности, да лучше бы тебя бы не было, то ребенок, который еще, как сказать, он есть или нету? Люди говорят, он есть тогда, когда он забился под сердцем. Ангел сказал Иосифу относительно Марии, родившаяся в ней есть от Духа Святого. Не родившаяся от нее, когда ты его будешь держать на руках. Родившаяся в ней, а родившаяся в ней есть зачатие. Заметьте, вон откуда во начало идет. А если не сохраняется достоинство? Знаете, как-то на молодежном одна молодая сестра набралась смелости заявить нужду. «Помолитесь!» Мне, говорит, не дают прохода. Это была молитва в той стране. В городском транспорте ко мне, говорит, мужчины, парни цепляются. Слава Богу за такого руководителя молодежи. Он сказал, покайся. Тебе любодеяние. В тебе не видят христианку. В тебе видят грехи и беззаконие. Твои похоти видят. И потому мошки эти знают, куда летят. Скажите, пожалуйста, разве можно обмануть бесов? О каком освящении детей потом можно говорить и какому освящению их побуждать, когда матеря позараженные всякими беззакониями вплоть до блудов? Непойманные. Вы знаете, сколько пооткрывалось христианских ужасов? Матеря блудили, потому что они уже были беременны от своих мужей. Что ты говоришь? Я знаю, что я говорю. Я знаю, что я говорю. Ты это делала, а я молчал. И ты подумала, что я такой же, как ты. Я, говорит, изобличу тебя. Да дело в том, что мы сегодня будем касаться, не скоро изобличение происходит, а последствия ужасы. Поэтому есть внешняя видимая часть освящение, очищение. А есть внутренняя. Это очень серьезные вещи. Очень. Дальше мы разбираем вопрос об этих людях. Посмотрите, что происходит. Они возле ковчега, в котором откровение Божье, в которых расцветший жезл Аарона, в котором этом ковчеге манна лежит, скрижали завета. Никакой реакции нет. Еще хуже. 22 стих. Этой же главы 1 Царств, 2 глава. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собирающимися у входа в скинию собрания. Это вообще из ряда вон выходящие вещи. А как это получается? Тот же самый ковчег, а посмотрите, что творится. Посмотрите, что творится. Причина. На все есть причины. Без причин ничего не бывает. В этой же главе, 20 стихе написано, вернее, в 30 стихе написаны такие слова. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев, я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Серьезнейший вопрос. Дальше смотрим. 4 глава. Первая книга Царств. Опять те же самые люди, опять ковчег. Тот же самый ковчег, он не поменялся. С первого стиха читаем. 4 главе. «И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? За что? Но недавно же Иисус Навин ввел вас сюда, в эту землю. Вы же знаете, за что было поражение Израиля от малого города Гая. Причина, потому что было заклятое в стане народа Израиля. И покамест народ Божий не освятился, и покамест источник заклятого не был уничтожен, в данном случае Ахан со своим семейством, бесполезно было брать Гай и вообще всю землю. Правда? Тут та же самая обстановка, тот же самый ковчег, тот же самый вопрос. А теперь смотрите, какая реакция. «Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». Никогда этого не будет. «И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были два сына Илиевы, Офни и Финеас». Я хотел бы заострить наше внимание. Мы сегодня коснемся, Бог даст, этого места Писания, когда Бог сказал: «В приближающихся ко мне освящусь». Мы разбираем вопрос при освящении от Духа. «Приближающийся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Сколько времени они находятся и не освящаются, но теперь Бог освятится. Должны были бы святить Бога в сердцах своих, не святят. Сейчас, говорит, придется по-другому поступить. Дело в том, что не скоро совершаются суды Господни, оттого люди не боятся делать зло. А по-другому, знаете, как это звучит? Не боятся, что они недоосветились. Играют в освящение, а говорят о вопросе, что мы хотим быть послушны воле Бога. Да не получается. Зачастую жены не могут покориться мужьям. Зачастую мужья не могут покориться Слову Божьему. Зачастую дети не могут покориться родителям. А причина заключается в том, что родители не покоряются Богу. Отцам Бог не глава, женам муж не глава. Членам церкви никакого подчинения не существует друг при другом. А знаете почему? Невозможно подчиниться и покориться, если внутри живут грехи и беззаконие. Если мы покорили себя другому, которому отдали себя в покорность, и эти грехи живут и царствуют в нас, и это мы уже называем привычкой и неоднократность, но так получилось, никогда не можем покориться истине Божьей. Причина. Не можете, говорит, служить двум господам. Или одному будете любить, а другого ненавидеть. Или одному будете усердствовать, а другом не родить. Удивительный вопрос. Не получается на две линии фронта воевать. Это обман. Не можете служить Богу и Мамоне. А как он говорит, дружба с миром, вражда против Бога? А как здесь увязывается вопрос освящения? Скажите, пожалуйста, как? Дальше что здесь происходит? «И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан, и устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог пришел к ним в стан, и сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня». Конец мы дальше знаем. «И сыновей убили». И ковчег забрали. А почему? Я понимаю, что сегодня очень печальная эта тема. Понимаю. А если глубоко-глубоко коснуться нашей внутренности, и чтобы мы посмотрели, что с нами происходит. И увидим вопросы, в которых нам необходимо очиститься и осветиться. Увидим вопросы, с которыми мы уживались на протяжении долгих лет жизни. И зачастую человек, знаете, как понимает, ну, со мной ничего не случилось. Горя нету, беды нету. Бог даже не судится. Значит, со мной все нормально. А Бог говорит, если я сейчас приду, что будет с этим народом? Что? Когда Бог показывает это беззаконие, кто в чем находится? Ой ли спасемся? Ой ли? Очень простая вещь. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Давайте дальше смотреть. Мы разбираем вопросы очищения и освящения. Скажите, пожалуйста, такой момент. А как мы понимаем вот такое местописание, Деяния 5 глава? История, связанная с Ананией и Сапфирой. Мы в разных случаях жизни ее исследуем в разных местах Священного Писания, при разных обстоятельствах. Прежде чем мы сейчас ее будем касаться, я бы хотел заострить наше внимание. Что произошло до сих пор? Какие были события? Не так давно воскресение Господа Бога, Иисуса Христа, вознесение во славе. Не так давно день Пятидесятницы, сошествие Духа Святого с огненными языками, со знамением величайшим. Не так давно 3000 уверовавших, 5000 уверовавших. Не так давно. Интересно, как же все это происходит? Не так давно описывается о том, когда они в храм шли, Петр и Иоанн, и увидели человека хромого. И им запрещали потом говорить о имени Иисуса Христа. Они говорят, ну если Иисус Христос его исцелил, и Бог воскресил Сына Божьего, неужели мы должны вас послушать? Не так давно. И вдруг 5 глава. Свежие события. Я хотел бы заострить наше внимание на одном из вопросов. Может, о нем мы не задумывались. Если бы в таком состоянии, в каком находились тогда церкви, сегодня были бы церкви, а теперь наоборот скажу. Как при таком состоянии церкви, в церкви ужились Анания и Сапфира? Никогда не задумывались. Как? Почему? Здесь описывается так. 5 глава. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес, положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сие слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял все слышавших это. Петр же не знал, что это произойдет. Не знал, что это будет. Может быть, знал. Может быть, предчувствовал. Это уже детали, хотя, может быть, немаловажные. Скажите, а как это происходит? Если внимательно посмотреть, Бог наблюдал за человеком, за каждым на протяжении всей его жизни. Бог даст, мы в воскресенье коснемся темы, если будет позволено Господом, и она откроется именно так. Ты наше тайное, наше беззаконие положил пред светом лица своего. Священное Писание говорит, ты помышления узнаешь издали. Еще нет слова на языке моем, ты знаешь его совершенстве. Дело в том, что Бог прекрасно видел, что подходит событие, которое должно разоблачить Ананию и Сапфира. И это событие будет, что кто-то продаст землю и принесет деньги к ногам апостолов, и это предприятие или это действие их взорвет. Зашевелит то, что у них сокрыто. А они, вступившие в завет, принявшие Святого Духа. Или вы считаете, что у них не было Святого Духа? Как вы считаете? Это были члены церкви или это были посторонние? А Симон Волф, он вступил в завет с Богом, уже обещал Богу добрую совесть, водное крещение было, только Духа Святого не успел принять. Как это происходит? Скажите, пожалуйста, если вы скажете, что у них не было Святого Духа, а у Давида, который взял чужую жену и убил мужа этой жены, Дух Святой был тогда или нет? Он сказал, только Духа твоего святого не отними. А значит, оказывается, был. Оказывается, удивительная вещь. И зачастую, когда приходится слышать эти вопросы, диву даешься. Только не с тем, чтобы осудить. Помолитесь, чтобы подросток принял Святого Духа. Когда он примет Святого Духа, Дух Святой удержит его от греха. Может быть. Но Священное Писание говорит, не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены. Ха, интересно, получается, Духа Святого человек имеет, а огорчает его. Кто-то из мальчуганов маленький, в возрасте 8 лет, сказал, а что, говорит, Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Вы что думаете, что это одинокая личность, которая так высказывается? А как это Дух Святой не смог удержать Давида от этого беззакония? Скажите, пожалуйста, как? Да не Дух Святой удерживает, он наставляет, он научает, будущее возвещает. Удерживающий от беззакония есть страх Божий. Почему я так говорю? Потому что страх Божий есть ненавидеть зло. А если человек уже потерял ненависть ко злу, значит, у человека появляется расположение ко злу, ко греху и к беззаконию, значит, у человека нет страха Божьего. А теперь, если у человека нет страха Божьего, ты его страхом смерти не заставишь жить свято. Ты из-за страха смерти не заставишь его освящаться. Из-за страха ответственности пред Богом, что в день суда будешь давать отчет, ты не заставишь его. Нету страха Божьего. Мне приходилось видеть моменты, когда человеку говоришь о вопросе, что в тебе грех, а он знает, что делает? А, раз ты меня подозреваешь в этом грехе, я еще и больше буду грешить. Я рассказываю конкретные факты. Сколько уже вскрылось таких моментов, только чтобы мы не судили, только чтобы мы рассуждали. Я, говорит, молюсь, а Бог мне, говорит, не отвечает. То, на что я себя хранил, на что я себя хранила. Вы слышите или нет? Значит, буду дальше грешить. Апостол Павел говорит, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Читали такое местописание? Мне приходилось видеть моменты, когда жены говорили мужьям, слушай, ты знаешь, я ревную тебя, потому что я чувствую, что ты меня изменяешь. А, так я, значит, напрасно хранил себя и пошел в блуды еще больше, член церкви. Или наоборот, он ей говорит в каких-то вопросах, ты что меня, говорит, подозреваешь, что я не сохранила себя для тебя? Она идет еще хуже, блудит. А что это такое? Что это за действие? Скажите, пожалуйста, как это понимать? Дело в том, что у Анании и Сапфиры вот эта жилка жила во внутренности, только благоприятной среды не было. И как только кто-то продал землю и принес деньги к ногам апостолов, и об этом человеке сразу пошла слава, ох, нам бы этой славы, как ее сделать? Мы с вами как-то разбирали эту тему. Продать половину или какую-то часть утаить, а остальное прийти и обмануть, и сказать, вот за столько мы продали. В приближающихся, говорит, освящусь, и пред всем народом прославлюсь. И он говорит здесь, смотрите, чем ты владел, 4 стих, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем, ты солгал не человеком, а Богу. И Бог внимательно наблюдал, как ты будешь сдавать экзамен. Наконец, дьявол приносит мысль, они советуются с женой. Наконец, они отрабатывают план, как они это будут делать. А зачастую бывает, муж самостоятельно какие-то вопросы прикрывает, а жена самостоятельно какие-то вопросы прикрывает. С кем советуется? Рахиль, с кем она советовала, чтобы прикрыть идолов? Она же задавала вопрос, как быть, как спрятать, как? Фактически она взывала к тем, кто были хозяевами идолов. Демоны. Апостол Павел говорит, идол в мире есть ничто. Но говорит, я не хочу, чтобы вы имели с бесами общение, потому что люди, которые приносят жертвы идолам, они приносят жертвы бесам. Поймите, что он сказал. Фактически она кричала к сзади стоящим за этими идолами и бесам, «Как мне ваших идолов спрятать? Мне нужен совет!» И совет преисподней дал совет, как это сделать. И Бог смотрел за этим советом. И Бог приводит отца в ее шатер. ей бы сказать: «Папа, я виновница». Вот они.
Ей бы сказать мужу: «Слушай, отец ищет идолов. Иди сюда, я хочу открыть тебе сердце. Я виновна, что не сделала это до сих пор».
Бог внимательно смотрит за этими действиями. Она лжет. Здесь та же самая ложь. И дальше что будет? Вы знаете, что они сделали? Они показали, что отец их дьявол. Он, говорит, лжец от начала. И он дал совет лжи для того, чтобы прикрыть грех какой? Вот этого гордости человеческой. Гордость, авторитет. Вот такая похоть. Дальше. И вот она вопрос. И дальше что происходит? Скажите, пожалуйста. А скажите такой вопрос. А сколько нам было задано вопроса пред лицом Бога, есть ли в нас вот этот грех или вот этот? И сколько нас, сидящих на скамейках, в определенных местах говорили и Бога в свидетели призывали и говорили: «Жив Господь! Пред Богом говорю, Бог свидетель! Нету у меня этого! Не было!» Не было такого. Анания и Сапфира костьми легли. Немедленно за свою ложь Гиезий был поражен проказой. А мы не видим этого. Послушайте, если раньше была проказа видима, то сегодня нет. И когда нам дается шанс, чтобы мы сказали, что у нас есть, какой грех и беззаконие, и мы говорим «нет», вы знаете, что мы сделали? Проказа греха идет тут же, еще в большей степени от нас к нашим детям. Просто невидимая. Еще хуже. Мы понимаем. И мы говорим о вопросе «святой да освящается еще». И мы говорим о том, что мы исполняемся Святым Духом и молимся на иных языках. Мы говорим, что мы готовимся к хлебопреломлению для того, чтобы достойно участвовать. Это лжецы. Дальше, какой конец будет? Какой? Часа через три после сего пришла жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня?» Когда мы лжем, мы понимаем, что мы искушаем Дух Господень. Мы понимаем, что мы за это расплачиваться будем. Или не даем отчета. Давайте заострим наше внимание еще на одном вопросе. Деяния апостолов, 20 глава, 32 стих. Это когда апостол Павел из Милита приходит в Ефес. Или, вернее, из Милита послал в Ефес, призвал пресвитеров церкви. Они пришли, он рассказывал, как он трудился, как работал. И вот в 32 стихе он говорит такую фразу: «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». Благодать Его. Дальше движемся. «Могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Заметьте! Только тогда мы будем освященные, когда в нас будет действовать слово благодати Его. Я еще раз читаю этот стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более», ну это понятный вопрос, «и дать вам наследие со всеми освященными». То есть, чтобы получить наследие, надо быть освященным. А чтобы быть освященным, то теперь, говорит, каково будет ваше отношение к слову благодати Его. Скажите, пожалуйста, неужели Ананию и Сапфиру Бог не предупреждал? Неужели Гиезия не предупреждал? Неужели Давида не предупреждал? Неужели вот этих сыновей не предупреждал священника Илия?
Или не предупреждал священников первых в одни Аарона, сыновей Аароновых? Как это получается? Интересно то, что в послании к Титу написана очень глубокая фраза, о которой мы зачастую, я так замечаю, народ Божий мало задумывается. Прежде чем мы будем читать Тита, 2 глава, 11-12 стих, я бы хотел заострить наше внимание на одной тонкости, еще какой. В других моментах исследования Священного Писания мы исследовали момент, я, говорит, заключу с Домом Израиля не такой завет, какой был с отцами их, они не прибыли, говорит, в этом завете, я, говорит, напишу на сердечных скрижалях. И нас практически всю жизнь учили, что когда человек вступает в завет с Богом, принимает Святого Духа, тогда на скрижалях сердца пишется завет. Может быть, не исключено. Но если рассматривать Священное Писание, апостол Павел говорит, священнодействие, благовествование, которое поручил мне Бог при освящении Святого Духа, и это принесение ихних внутренностей, ихних сердец, язычников, поскольку Павел с язычниками трудился, вот это есть таинство священнодействия, глубочайшая истина. Здесь он говорит интересную фразу в другом месте, что, говорит, «все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». А в другом месте он пишет еще одно интересное заключение. «Как вы приняли Христа, так и ходите в нем». Заметьте, что он сказал. «Вот как принял, так и ходишь, а ходишь так, как принял». И не может быть водного крещения перед тем, как ты его принял, потому что во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, обещание Богу доброй совести. Не может быть такого, чтобы принятие было Святого Духа, а потом Христа приняли. Потому что Священное Писание говорит, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Поэтому это глубочайшая истина. Какого порядка? Так когда у человека пишется на скрижалях сердца воля Бога? Когда? А когда пишется у язычников, скажите, пожалуйста. Апостол Павел пишет, что язычники показывают, что у них этот закон написан, какой этот? Отличительный от христиан. Отличительный. Но этот закон написан, говорит, у них в сердцах, что, говорит, видно из мыслей, то обвиняющих, то оправдывающих одна другую. Так написано. И это, говорит, есть свидетельство. Знаете, что он сказал? Он сказал, смотри, говорит, чтобы закон, который у язычников в сердце, не был бы осуждающим твоего закона, которого ты являешься нарушителем. Скажите, пожалуйста, а как мы живем в чистоте и святости? А как это в церкви среди народа Божьего именуются такие грехи, которые даже не именуются у народа внешнего? Скажите, пожалуйста, как это так получается? А как это получается, что грехи, которые вообще не должны именоваться у народа Божьего, они существуют? А как это получается? А как это получается, что из-за этих вопросов апостол Павел, практически, когда все послания пишет, он показывает, вам необходимо осветиться, вы должны соблюсти ваши тела в чистоте и святости. Как это происходит? Значит, он пишет. Тит. Величайшая тайна. Так просто описывающаяся. 2 глава, 11-12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие...» Смотрите, чтобы не было между вами какого нечестивца или блудника, который заодно и снять, как Исав променял свое первородство. За один раз потерял Иисуса Христа. Это есть нечестивец или нечестивка. Дальше. И мирские похоти. Это какое состояние в церкви? Скажите, пожалуйста. А если внимательно посмотреть, а сколько из нас движимо похотями? Откуда ты знаешь? Посмотрите, пожалуйста, внимательно в зеркало Слова Божьего. Внимательно, внимательно. И каждый увидит себя. И будете удивлены, потому что сказано, все, что в мире есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы с вами как-то разбирали тему удивительную. Малая закваска квасит все тесто. Помните, когда в психбольницу попала женщина, и когда у врача задали вопрос, скажите, какое ее состояние? Она, говорит, из второй стадии в третью переходящее состояние, то есть еще худше. А как, говорит, это понять? Ну как, говорит, вам сказать? Дело в том, что мы все, говорит, люди находимся в первой стадии. Это, то есть, все сдвинутый ум. Как? А что, говорит, есть нулевая? Да, есть. Правильно сказал психиатр или психиатрша, женщина. Значит, он сказал, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Первая стадия поражения. Скажите, а если нам необходимо очищаться от порока и лукавства, а мы в какой стадии? Освящение нужно. Какое? И когда Бог начинает показывать, смотрите, что он пишет дальше. Итак, это благодать. Я, говорит, передал вас слову благодати, могущему научить вас и дать вам наследие со всеми освящающимися. Научающее нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Скажите, пожалуйста, как наше отношение к этому вопросу, чистоте и святости? Как? Священное Писание, книга пророка Исаии, 29 глава, пишет довольно-таки серьезное, серьезное такое заявление. 29:13-14. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих. То вот я еще необычно поступлю с этим народом, чудно и дивно. Так что мудрость мудрецов его погибнет, разум у разумных его не станет». Еще раз я читаю. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня». Скажите, пожалуйста, народ Израиля мог с этим согласиться? Это же обращение к народу Израиля. И это обращение, в заключительном своем обращении, Иисус Христос обращается к народу Израиля в свои дни плоти. И он говорит интересную притчу, приводит пример, говорит, хозяин виноградника имел работников и посылал своих слуг, чтобы взять плоды, а они, говорит, одного били, другого прибивали, на третьем смеялись, ругались, как хотели, так и поступали. И он сказал, говорит, пошлю, говорит, сына моего, может, говорит, сына увидят и устыдятся. Они посмотрели, говорит, вот, говорит, наследник идет, давай, говорит, убьем и будем владеть этим виноградником. Вспоминаем. Я, говорит, послал, говорит, и мудрых, и апостолов буду посылать, и пророков, и вы, говорит, с ними будете так поступать. Удивительный вопрос. Иисусу задают его. Ты хочешь сказать, что мало спасающихся? Так скажите, мало или нет? А почему? Апостол Петр, мы с вами коснемся, может быть, не сегодня, попозже немножко, мы придем к этому месту. И если праведник едва спасается, так написано или не написано? Послушайте, Бог слова так просто не выбрасывает на ветер. Это не может быть. Он сказал, слово, оно должно исполниться. И когда Бог говорит, он говорит, смотрите, что интересная вещь. Вы, говорит, приближаетесь ко мне устами, сердце ваше далеко отстоит. А как отстоит далеко? А дружба с миром – это не отставание далеко. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой, но боюсь, чтобы как змей прельстил, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе. Он говорит, слушай, это грех, это беззаконие. Да ладно, ничего, сейчас все так живут, иначе не проживем. Послушайте. Я простой пример говорю, только чтобы мы никого не судили. Мне приходилось, и по сегодняшний день приходится очень много работать с молодежью, с подростками. И однажды ко мне подходит девчонка, ей лет 12. Я тогда занимался с воскресной школой. Дед Сережа, почему вы заставляете девочек ходить в косынке? Я, говорит, подойду к служителю и спрошу его. Они прекрасно поняли, что служитель церкви скажет, что косынки не нужны. Очень просто. И вот приходит ко мне и говорит, а вот президент церкви сказал, что не надо. Я говорю, ходишь на воскресную школу, будешь одевать. Она исчезает. Потом раз приходит в следующий раз и говорит, а я с мамой разговаривал, и мне мама сказала, если будешь в косынке ходить, замуж не выйдешь. Это же любодеяние. Только будьте честны. Это любодеяние. Мама сказала, что если ты оденешь косыночку, то ты скроешь это все в себе. Вы знаете, мне пришлось слышать ненормальное заявление. Пожалуйста, не судите. Взрослого человека, члена церкви, 50 с лишним лет,
имеющий жену, детей, занимавшийся различным трудом в церкви. Только не судите, я прошу вас, во имя Иисуса Христа. И он стоит возле меня и говорит: странный муж, жена красавица, за ней ухаживать надо, иначе за ней будут ухаживать, и ее уходят. Знаете, что он сказал? Только ухо внимательно откройте. Он сказал: в твоей жене живет беззаконие, прелюбодеяние, любодеяние, блудодеяние. И чтобы ее удержать, за ней надо ухаживать, иначе она сорвется. Мы начинаем с вами говорить об очень серьезных, глубоких вещах. Вопрос освящения – это непросто. Это непросто. Он прекрасно сказал, что он разобрался, кто она. Он сказал, что я разобрался, что в ней. Я знаю, какая ее жизнь предыдущая, уже видно, как на ладони. Я знаю, во что она дальше пойдет. Он говорит о живущих в ней. Откуда это берется в народе Божьем? Мы с вами еще не пришли к теме. Возможно, она однажды откроется для того, чтобы передать ее к народу. Глаза их исполнены непрестанного греха. Они уловляют неутвержденные души, которые уже годами, десятилетиями должны стоять в Господе, но до сих пор не прошли пути освящения. И это освящение видимое, внешнее всего лишь. Знаете, что он сказал? Я, говорит, вижу состояние народа человеческого, вот этого рода. Я вижу, какое положение в церкви. Я, говорит, вижу. Сидение на скамейках – это не есть приближение к Богу. Пламенные горячие молитвы – это не есть приближение к Богу. Это устами говорение. Сердце далеко. Говорит, а как зачастую сердцем нашим мы не можем управить, чтобы оно соединилось с небом? Скажите, пожалуйста. Кого любишь, с тем не наговоришься. Если любим Бога, то не можем наговориться, а нас на молитву не склонишь. А мы начинаем говорить раз-два и обчелся. Говорить не о чем. Пообщаться и рассказать ему, мы с ним общаемся только тогда, когда нас допекает. Когда мы уже не выдерживаем, мы в тесных обстоятельствах, у нас градом слезы текут. Вот тогда мы начинаем говорить. В прохладе дня что делал Бог с Адамом? Скажите, пожалуйста. Они говорили, 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 говорили. У нас время сегодня не достает. У нас будет, видимо, продолжение этой темы, потому что, может быть, даже два раза продолжение. Мой друг в той стране остался, у него была интересная книга. Я не помню, как, кажется, «Спутник атеиста» или... Я забыл, как называется. Но не атеиста, а больше работника с христианами. И в этой книге, значит, какое вероучение, какие слабые стороны, сильные, средние в каждом вероучении, и как воевать с христианами. О, этот человек мог почитать эту книгу, и там, блин, предложены многие вопросы, зная, кто есть кто. Там описывался такой момент, интересно, я не помню кто. Это времена, когда в костелах, не костел, скорее всего, это какие-то такие, даже храмами не назовешь, большие поместья были, где было очень много внутренних комнат. И таких комнат, что там светильников не было, только светильники и свечи были. И что делалось на улице, не могли видеть, потому что окон не было. Это была очень внутренняя комната. И так случилось, что один к другому пришел в гости для того, чтобы побеседовать о Господе, порассуждать. И хозяин этого помещения имел очень много слуг у себя, послушников, или как они там назывались. И одному из них обратился и сказал: «Ты приготовь нам покушать, и когда я тебе скажу, ты нас пригласишь». Тот говорит: «Хорошо». И вот только приходили, свечи меняли. Время от времени раз свечу поднесут, другую там. Светильник большой стоял. А они сидели и беседовали о Слове Божьем. И, наконец, когда они набеседовались вдоволь, по-другому не скажешь, Хозяин обращается к своему слуге, послушнику, и говорит: «Ты можешь нас пригласить к столу?» Он, да. Он говорит: «Да, конечно». Стол был накрыт 3 дня тому назад. 3 дня кушать не хотелось? Или их это не интересовало? 3 дня им спать не хотелось, а мы только начинаем читать Священное Писание и засыпаем. Ну хорошо, им дел не было, каких делать? У них была возможность посидеть. Посидите вы 3 дня, пообщайтесь друг с другом. Поговорите о Господе, поговорите. Тогда мы посмотрим, как мы любим Бога. С любимым будешь до утра говорить, своим Отцом Небесным. А если не получается, то на это есть причины. А эти причины и есть как раз основание того, что человек с кем-то, с чем-то съединен. Кто-то, знаете, сказал интересное такое покаяние в церкви однажды. Встал пред всем народом и говорит: «Простите». «Да простит, говорит, меня Бог, простите вы, потому что я, говорит, вношу в церковь большое или ущерб, или неустройство». Я не помню, какое слово, но в принципе такой смысл. И говорит: «Раньше я склонялся вечером на колени, и молитва заканчивалась только утром. Я поднимался, шел на работу. Бог знает, как дать отдых. Бог знает в этом случае, как дать отдых. Отдохнешь. А сейчас, говорит, я едва продерживаюсь до 2 часов на молитве. Едва». Мы коснемся этого вопроса. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. При охладевшей любви не клеится ни разговор, ни общение, нет контакта. И мы играем в освящение. И когда, говорит, он это сказал, 2 часа едва на коленях, а мы, говорит, переглянулись, тот, кто свидетельствует, а мы, говорит, и 1/2 часа на коленях не держимся. Пожалуйста, это не ставится вопрос, сколько часов ты продержался на коленях. Не продержался, а наобщался. Я не знаю, сколько времени в прохладе дня был разговор у Бога с Адамом. О чем они говорили? Скажите, пожалуйста. А он говорит, и сказал Господь: «Как этот народ приближается ко мне устами своим, языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человеческих». Как мы это понимаем? Позвольте, я такой страшный пример скажу. Блудить с кем-то, а ухаживать за женой. Блудить с кем-то, а ухаживать за мужем. И признаваться друг другу в любви, во взаимности. «Знаешь, как я тебя люблю? Как я тебя люблю!» Бог, чтобы затронуть наши чувства, дает эти примеры. Как вероломно, говорит, жена изменяет другу юности своей, или муж изменяет подруге своей. «Так вы, говорит, поступаете со мной». Скажите, а как мы поступаем с нашим Богом? И мы говорим об освящении. Поэтому да поможет нам Бог. Время у нас уже слишком ушло. Похоже, что в следующий вторник у нас, Бог даст, будет продолжение этой темы, потому что мы не все охватили еще с вами. И это всего лишь мы подходим к вопросу, знаете какому? Когда будет закончен процесс освящения внутренности человека, только тогда появляется истинное послушание. В противном случае это игра в послушание. Мы уже за многие годы хождения в церковь изучили, как надо поступать, чтобы выглядеть послушным Богу. Как поступать, чтобы выглядеть, что взаимоотношения мужей и жен в семьях правильное. Как? Как? Зачастую бывали такие моменты, когда, говорят, старались внимание друг другу уделить, чтобы вступить в брак. А Бог говорит: внимательно посмотри, там никакого прилепления нету. И почему нету? Посмотри, она никак не выходит замуж. Никто ее не берет. Это просто удачный вариант выйти замуж, чтобы не остаться так. Никакого прилепления не будет. Это что-то новое, говорю. А вот они никогда не прилепятся друг к другу, потому что у него есть та, к которой он прилеплялся, делал предложение и не отлепился. А вот эти никогда не прилепятся друг к другу, потому что грехи у нее есть. Не может быть такого, чтобы человек был во грехах и прилепился. Никогда. Никогда. Священное Писание говорит, и обрежет Бог сердце твое, сердце потомства. Тогда, говорит, ты будешь его любить, и тогда ты прилепишься к нему. Мы с вами, Бог даст, если позволит Господь, в следующий раз коснемся. Из-за неполноты обрезки и очищения нету возможности прилепления, нету полноты освящения. А мы говорим об освящении. И придет такой момент, что будут такие моменты, мы в своей жизни увидим, что нам нужно уничтожить, а мы не уничтожаем. Нам надо покаяться, а мы не каемся. Нам нужно осветить, а мы не освящаем. Нам надо принести пред свет Божьего лица, мы боимся. Нам нужно осознать и исповедать, мы тайком эти вопросы решаем. Потому что нам нравится грех. Так что да, помилует нас Бог. Пожалуйста, братья, молитесь.